наверх.
Вам красно прославленности допытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружина братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
Судьи ведущие Мария Мухлынина
и Михаил Бутуков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Екатеринбургское региональное отделение Братства православных следопытов поздравляет вас с днем рождения дружины.
11 лет в строю.
Нам есть от чего плясать и радоваться.
20 отрядов, 250 следопытов.
Более 150 мероприятий и сборов за 5 лет.
Так держать! Рекомендуем всем на этой неделе найти время для археологического похода в центр города. Пока есть такая возможность, а она есть не всегда. Поверьте искушенным любителям раскопок. Вы сможете увидеть предположительно ливневый сточный акведук середины 18 века. Конечно, не древнеримскую, но старую екатеринбургскую ливневку. Удивительно то, что она до сих пор могла бы работать и сохранилась в целости. Нас она впечатлила. Найти сооружение наших предков легко. Угол улиц Царской и Первомайской, во дворе техникума. Второе чудо археологии – это портал реки Мельковка. Вода сейчас на городском пруду спущена, и можно зайти прямо внутрь портала. Там шумит река, и видно город, как из пещеры. Портал находится у кинотеатра «Космос». Пока воды нет, можно спуститься прямо на дно пруда.
В воскресенье 11 октября состоялось очередное занятие отрядов скаутов воскресной школы храма святого князя Владимира. Эти занятия посещают и воспитанники воскресной школы, и те, кто ее уже закончили. В отряд скаутов принимаются дети, достигшие 10-летнего возраста. Занятия скаутов проходят каждое воскресенье в 13 часов 15 минут.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Здравствуйте, с вами рубрика «Исторический момент», и я ее ведущий Михаил Мамонов.
Покров Пресвятой Богородицы является одним из 12 христианских праздников. Сутью этого праздника является событие, которое помогало людям укрепить веру в Бога. Праздник утвердили еще в X веке, однако его истории и традиции остались неизменными. Первые покрови Пресвятой Богородицы упоминаются в греческих источниках, где рассказывается о жизни Андрея Херодиога, который был свидетелем явлений Богородицы. Она отозвалась на просьбы и молитвы верующих о помощи. Столица Византии, Константинополе, в 910 году начались бои. Враги ежедневно забирали тысячи византийцев. Когда захватчики вплотную приблизились к стенам Константинополя, и тогда людям осталось лишь надеяться на истинное чудо. Много местных жителей пришли в Влахернский храм, и во время всеобщей молитвы они стали свидетелем настоящего чуда. Храм осветило ярким лучом, и к верующим с небес снизошла сама Богородица. Богородица сняла с плеч накидку и покрыла ею просящих о помощи, показав, что молитвы она услышала и теперь будет их оберегать. Практически в этот момент враги начали отступать. На Руси праздник отмечать начали еще в 12 веке, а вот в Греции такого праздника нет, так что он считается исключительно русским. Православные русские люди имеют крепкую связь с Богородицей. Это была рубрика «Исторический момент». Я его ведущий Михаил Мамонов. Всем пока!
Верим, действуем!
Как уже было сказано в новостях, нашей дружине исполнилось 11 лет, а нашей радиопередаче 2 года. По этому случаю мы пригласили гостя в нашей студии начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов.
Добрый день. Ну да, такое событие для нас достаточно интересное. Сразу же 2 дня рождения. Конечно, больше всего из них удивляет небольшая дата, 11 лет нашей дружине, а вот эти вот 2 года на радио, потому что, конечно же, мы и не заметили, как пролетело время, и то, что каждую неделю непременно, хоть дождь, хоть град, хоть снег, наша программа выходит, это стало вот для нас уже не только традицией, но и большой радостью. Ты можешь вечером прийти, если ты не знаешь, что могло произойти у нас в дружине, пока тебя не было, то ты всегда откроешь архив программ «Радио Воскресенье», найдешь там эту программу «Свистать всех наверх», послушаешь. Ну и, собственно говоря, должен сказать, что еще и это такой хороший архив, потому что гостями нашими кто только не был, и наших следопытов мы всех по очереди перезаписали, у них теперь есть большая память о том, какими они были в юности. Ну и были гости у нас достаточно серьезные, важные, и даже из разных регионов следопыты.
Расскажите, как начиналась ваша деятельность в дружине? Вот вы пришли, ну, конечно, не 11 лет назад, но вот сколько?
6 лет я уже.
6 лет, вот. Угу.
Ну, достаточно интересно, потому что такой необычный способ прихода в дружину. Меня попросили съездить с ребятами вместе на сбор, который организовывался в Кемеровском региональном отделении Братства православных следопытов. Там был большой лагерь «Тропою отцов», который проходил на территории лагеря детского отдыха «Сказка», а потом мы все перебрались в заповедник. Ну и, в общем, конечно, вот эти 10 дней совместной жизни со скаутами меня очень впечатлили, и я приехал оттуда с таким внутренним чувством, неплохо было бы это продолжить. Ну и с 1 сентября мы начали с ребятами регулярно встречаться, у нас было всего 4 человека, я все время об этом говорю, что это был у нас Александров Иван, Панкратов Андрей, Бочинин Михаил и Кривцов Георгий. Вот 4 человека первые, которые пришли на самые первые занятия. Можно сказать, с них вторая жизнь дружины нашей началась. Ну а сегодня, конечно, ребят уже 250 и более, наверное, даже
потому что раньше это был только один отряд, а сейчас его.
Да, уже даже это и отрядом ты толком не назовешь. Это было 4 человечка, которые быстро стали 9 человек. И вот 9 почему-то прямо застряло. У нас было 8 мальчиков и одна девочка, Панкратова Алена, которая, я помню, мы ездили в Пришминский район, в село Красноярское, и она вот в дороге, пока мы ехали в электричке, она говорила: вот, Всеволод Сергеевич, ну почему я одна девочка, никого нет, и вообще будут у нас девочки когда-нибудь или нет? Я говорю: ну по молитвам нам и будут. И мы там прямо, когда приехали, и у нас была служба, мы подошли к батюшке, говорю: можно нам вот как-то помолиться, чтобы к нам девочки пришли? То у нас одни парни. Она говорит: благословляю, чтобы девочки к вам пришли. И к нам прямо вот через месяц пришло, по-моему, 4 или 5 девочек одновременно сразу же. Элена говорит: ничего себе, какие чудеса. В 2015 году нас уже стало почти 50 человек, а в 2017 году у нас уже появился второй отряд. Ну и с тех пор отряды у нас прибывают по 3-4 в год. Поэтому, собственно, дружина все время растет.
Вот за эти 6 лет, которые вы работаете, какие вы нововведения замечали за нашими ребятами, я не знаю, там, за нашей дружиной? Вот.
Что нового? Но я должен сказать, что это не мои нововведения личные, там, да, Всеволода Кривцова, а это то, что мы вообще качественно все растем. Если изначально это больше напоминало такой любительский клуб, куда приходили ребята православные, подростки, и в православной среде проводили свои мероприятия, то сегодня, конечно, мы выходим на профессиональный уровень педагогический, то есть мы уже скаутинг как педагогическую систему осваиваем, у нас проходят курсы, большое спасибо московским нашим коллегам, которые их помогли организовать. Ну и кроме того, мы сами, конечно, за эти 6 лет уже начитались, напитались. Ну вот одно из таких новшеств, так называемая патрульная система, работа по патрульной системе, когда мы уже патрулями, вожаками проводим занятия, и у нас уже вот первые занятия с этого года проводят непосредственно вожаки сами в своем патруле без участия взрослых. Ну, мне кажется, это очень здорово, потому что это такой уровень самостоятельной деятельности, который, ну, точно даст рост всем, и, конечно, интереснее самому прийти позаниматься со сверстниками, чем с преподавателем. Это не говорит, что мы, конечно, не нужны, но когда они собираются сами, это прямо вот для меня, мне кажется, это большое педагогическое открытие, то, что можно вот так вот двигаться, уча друг друга.
Ну, а привлекать новых людей, чтобы они нам помогали.
Надо воспитывать новых людей. Вот вы сидите, вот мы на вас и надеемся. Вот, и радуемся, что вы у нас есть. И уже смотри, вот мы сегодня говорили о том, что у нас 2 года, из них целый год системно выходит программа, в том числе благодаря тебе, как командиру дружины и главному редактору.
Ну, что сказать, с Божьей помощью все получится, надо только молиться. Напоминаю, что у нас в гостях был начальник штаба БПС России Всеволод Кривцов. До свидания, Всеволод Сергеевич. Спасибо за интересный рассказ.
Спасибо, Господи. Будь готов. Всего доброго.
Всегда готовы за Россию. До свидания.
Верим, действуем.
15 октября, в день памяти святого воина Федора Ушакова, вышла в свет первая передача «Свистать всех наверх». Мы постоянно ощущаем помощь нашего небесного покровителя, молимся ему и стараемся узнать о нем как можно больше.
В 1804 году на стол высшего военного командования Российской империи легла записка. В ней, среди прочего, содержались такие строки. «Благодарение Богу при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность онного флота под моим начальством на море ни одного судна из онного не потеряно. И пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался. В отличие от донесения других генералов, стремившихся выслужиться перед начальством, автор этих слов не лгал. За все годы своей службы на флоте он действительно не допустил ни гибели судов, ни пленения личного состава. Этого великого человека звали Федор Ушаков».
Будущий флотоводец родился в семье Федора Игнатьевича и Прасковьи Никитичны Ушаковых, представителей старинного русского дворянского рода. Супруги были людьми благочестивыми и набожными, а родным дядей Ушакова-младшего был Федор Сыноксарский, известный подвижник 18 века. Вполне естественно, что с самого рождения Федю окружала особая обстановка, пропитанная духом молитвы, милосердия, взаимного уважения, любви. И все благие семена, упавшие в душу мальчика, со временем принесли свои всходы. Дав своему сыну хорошее начальное образование, Ушакова определили его в морской кадетский корпус.
В 1766 году 21-летнего мичмана Федора приняли на Балтийский флот. Здесь он уже осваивал не теорию, а практику. Так прошло несколько лет, пока в середине 70-х годов его не перебросили на юг в составе так называемой Азовской флотилии. Это было время, когда крепнущая Россия выходила к Черному морю, отвоевывая его у Османской империи. Флот остро нуждался в молодых, энергичных людях, готовых на себе потянуть столь нелегкую ношу первопроходца. Одним из таких людей и стал Федор Ушаков.
На Балтике он получил хороший опыт управления и тактики. Теперь ему предстояло применить его в деле. Для него все моряки были равны, и он стремился действовать так, чтобы завершить любую военную операцию с наименьшими потерями.
Свою службу на юге Ушаков начинал в составе экипажей разных кораблей. Он смог отличиться в ходе нескольких важных кампаний. Его заметил князь Григорий Потемкин. На Федора Федоровича, помимо военных, были возложены еще административные обязанности, с которыми он справился блестяще. С его именем связаны первые страницы летописи Херсона и Севастополя. Первый город стал главной судостроительной верфью, а второй – местом базирования Черноморского флота. С этим периодом связана и первая награда Ушакова. Весной 1783 года в Херсон пришла чума. Ее завезли турецкие суда, которые сразу подходили к городской пристани безо всякого карантина. С мая по октябрь скончалось около 12 тысяч человек. Существование города и строительство Черноморского флота было поставлено под угрозу. Все силы бросили на борьбу с эпидемией, которую погасили довольно быстро. Особенно эффективно это сделал Ушаков в отведенной ему зоне. Благодаря принятым мерам в его команде не было ни одного смертного случая. За борьбу с эпидемией и сохранение команды Федор Федорович был награжден орденом Святого Владимира 4 степени.
После успешной противочумной кампании капитан первого ранга Ушаков был переведен в Севастополь и в скором времени стал фактическим главой города. При нем закладывалась материальная база Черноморского флота, на берегах строились пристани, возводился первый городской храм. Эти работы Ушаков часто оплачивал сам из своего жалования. Параллельно с этим на море шла война с Османской империей. На кон были поставлены право обладания Крымом и всем Северным Причерноморьем.
В течение 1767-1791 годов русский флот под командой Федоровича одержал ряд блистательных побед над турками, не потеряв ни единого корабля. И неизменным осталось его упование на провидение. Адмирал всегда утверждал, что не тактика играет решающую роль, хотя ей он уделял огромное внимание, а помощь Божья. Он чувствовал себя в ответе за каждого подчиненного и понимал, что в сражении все равны перед страшным лицом смерти, так же, как равны перед Богом, имеющий все в своей власти.
Последним масштабным предприятием, которым руководил Ушаков, стала Средиземноморская кампания 1798-1800 года. За это время Черноморский флот смог освободить греческие острова в Средиземном море от оккупационного режима наполеоновской Франции. В этой экспедиции проявилась не только военная смекалка адмирала, но и его дипломатические способности. Желая освободить малой кровью, Федор Федорович сначала договорился о поддержке с местным населением, и лишь когда жители того или иного острова соглашались помочь русским, на берег высаживался десант, который быстро обезвреживал французские гарнизоны. Везде русских встречали как освободителей. А благодарные жители острова Корфу наградили флотоводца именным «Золотым мечом». Также флот Ушакова принимал участие в морской части военной операции по освобождению Италии от наполеоновских войск.
Средиземноморский поход мог принести Ушакову еще немало побед, если бы не приказ императора Павла срочно возвращаться в Севастополь. 26 октября 1800 года эскадра легендарного адмирала вошла в Севастопольскую бухту. Через полгода император Павел был убит заговорщиками. На престол взошел его сын Александр I, что привело за собой резкое изменение политики России. Новому государю флот оказался не нужен. В военном руководстве возобладали сторонники развития сухопутных сил. Ушаков остался не у дел. Его перевели в Петербург на заурядную должность командующего Балтийского грибного флота. Фактически это было списание со счетов.
Но и в столице Ушаков продолжил оставаться простым морским волком, заботиться о быте моряков, хлопотать о самых несчастных и обездоленных сослуживцах. А в 1807 году православный флотоводец окончательно ушел на покой, переехав в Тамбовскую губернию. По словам игумена Санаксарского монастыря Нафанаила, возле которого находилось имение Ушакова, пожилой моряк вел жизнь уединенную. По воскресеньям и праздничным дням приезжал для богомолия в монастырь к службам. Великий пост жевал в монастыре по целым седмицам и всякую продолжительную службу с братьями в церкви выстаивал. По временам жертвовал обители значительные благотворения. Также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения.
Последний раз столкнуться с делом государственной важности Федору Ушакову пришлось в 1812 году. На свои личные средства он устроил госпиталь для раненых. Оставшуюся же часть денег, 2000 рублей, Ушаков внес на формирование первого Тамбовского пехотного полка. За родину он готов был умереть, и ей же он мог отдать все, что имел.
Все пережил этот великий человек. И войну, и смерть, и разлуку с родиной, и славу, и забвение. Но всегда мог поднять руку с крестным знаменем и, обратившись к иконе, сказать: «Слава Богу за все!» Этими словами он часто начинал свои рапорты. Эти слова повторял каждый раз при возвращении из очередного рейда.
Великий сын России умер 2 октября 1817 года, проведя последние годы жизни в посте и молитве, и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви.
Адмирал Ушаков при любой власти был образцом. Даже в советские времена, когда дореволюционных героев не очень жаловали, именем православного флотоводца называли улицы, предприятия, военные и пассажирские суда.
В 2001 году церковь признала Федора Ушакова местным святым, а в 2004 году архиерейский собор признал легендарного адмирала святым в масштабах всей церкви. Федорушуков сочетал свой высокий воинский чин с глубоким смирением и искренней верой. В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас вы можете узнать в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам «Братство православных следопытов» внести салют флагу!